Мы изучаем книгу «Труды Бари-Сулама», страница 23, статья «Наука Каббала и ее суть». Мы читаем параграф «Выражение в духовном». Вы можете зайти на наш сайт, и там тоже можно найти статью, можно присылать там вопросы. Самые интересные вопросы будут транслироваться в прямом эфире. Статья «Наука Каббала и ее суть», 23 страница «Труды Бари-Сулама». Рав, можно ли спросить о том, о чем вы говорили в подготовке перед тем, как вы начали учить статью?
Это зависит, насколько это относится.
Вопрос такой. Вы сказали во время подготовки к уроку, что вы заботитесь о наших товарищах, которые работают в новом здании, и они по своей профессии там работают ежедневно, изо дня в день, и практически они работают на уроке.
Есть такие, которые профессионалы, такие как электрики, еще какие-то, которых я не вижу неделями буквально. Это нехорошо. Это неправильно, нужно как-то делать ротацию.
Ну вот, большинство людей меняются. В группе мы меняемся день, да, день нет, действительно. Но есть люди, у которых есть профессии. Теперь... Это ответственность группы позаботиться о такой замене, или это должно быть по решению этих профессионалов, которые не могут оставить свою профессию?
Тут есть понятие того, что можно потом прослушать урок. Я думаю, что в течение дня они могут. У них есть такая возможность. Не знаю, правда, насколько они ее используют. Но сидеть здесь и участвовать в уроке физически или сидеть напрямую, это все-таки включаться в дух. И не уверен, что человек, который слышит кое-как через радио или в записи, с помехами, или, может быть, вопрос, способен подняться над этими помехами. Короче говоря, я волнуюсь за такое. Я не думаю, что это хорошо. Я уже об этом говорил несколько раз. Но это проблема. Человек привыкает к отсутствию на уроке. Потом он даже начинает искать какие-то причины. Ну, я в этом поработаю, и в том поработаю. Это ведь природа человека. Поэтому нам нужно их уберечь, чтобы не упали с общей повозки. Это первое. Второе, то, что я хочу. Тут есть несколько дат. Арава. Конгресс Арава с 31 января до 1 февраля. Мы выходим в пустыню. Интегральное образование. Конгресс по интегральному образованию. Тут же после Аравы со 2 февраля до 3 февраля. Это также является подготовкой к основному большому конгрессу. Поэтому, пожалуйста, все, кто готовы, за 2 дня можно получить очень серьезный инструктаж по интегральному воспитанию. И сам конгресс начинается с 5 февраля по 7 февраля 2014 год. Все запишите себе. Я обращаюсь ко всем, кто находится в Израиле и за границей. Запишите, вот я вам показываю, и можете задавать вопросы прямо сейчас. Уже посылайте свои вопросы, если есть по этому поводу. И мы ответим на них ближе к концу урока.
Статья «Наука Каббала и ее суть. Духовное выражение» на странице 23 трудов Бари-Сулама. Духовное не имеет облика, и поэтому нет знаков, которыми можно было бы пользоваться. И даже если сказано о нем в общем, что это простой свет, который спускается и притягивается к изучающему, пока не облачится на него, и не постигается им в мере, достаточной для раскрытия Творца, то это лишь язык аллегорий и притч, ведь все называемое в духовном мире светом не похоже на свет солнца или свечи. То, что мы называем светом в духовном мире, называется по примеру, подсказанному человеческим разумом. Это подобно изобилию света и наслаждения во всем теле человека, когда разрешаются его сомнения. Поэтому иногда мы говорим «свет разума», хотя это и не является правдой. Свет светит в частях материи тела, которая непригодна для получения света, а потому этот свет, конечно же, меньше разума, а потому эти низшие и незначительные органы могут получить и постичь его. И вместе с тем, чтобы дать какое-то название разуму, мы называем его светом разума. И точно так же мы называем детали действительности высших миров светом, поскольку он несет наибольшее изобилие света и наслаждения всему телу, с головы до ног. И потому для постигающего мы можем дать название облачения, как облачающий этот свет. Продолжать?
Если есть уже вопросы по этому прочитанному, пожалуйста. Понятно, вроде.
И не следует затрудняться вопросом, а не лучше было бы давать названия, понятные разуму, такие как изучение, постижение или выражения, делающие более выпуклыми явления теоретического разума. Дело в том, что нет никакого образа у явлений разума, так как разум — это частная, особая ветвь среди всех частей действительности. И потому у него особые пути проявления, тогда как находящийся на ступенях охватывает и включает в себя все части мира. И у каждой части путь отличный от других. В большинстве случаев постижение находящегося в духовной ступени происходит так же, как в случае с телом. Постигая какую-то сущность, постигаешь ее целиком, от начала до конца. И если судить по закону теоретического разума, то мы можем сказать, что постиг все, что можно было постичь в этой сущности. Так, что даже прошествие тысячи лет не превзойдет в этом ни на волос. И все же вначале человек видит все, но не понимает ничего в том, что видит. Но из-за задержки во времени он должен постичь еще много дополнительного, подобно зародышу, ибур, вскармливанию яйника, обретению разума, мохин, и вторичному зародышу, ибур, бет. И тогда он начинает чувствовать и использовать свое постижение так, как он хочет, и тогда действительно больше ничего не добавляет к постижению, которое обрел вначале. Оно было первым плодом, еще не готовым к употреблению, а потому ничего не мог понять в нем. А теперь созревание завершилось. И теперь ты видишь большую разницу, существующую между путями явления разума, и потому не хватит нам определений, которыми мы привыкли пользоваться в отношении путей явления разума. А мы должны пользоваться только путями, принятыми в материальном, так как они абсолютно похожи на форму, несмотря на то, что в соответствии с целью далеки по материалу.
Да.
Что такое теоретический разум?
Теория, знаешь, такое?
Ну, учеба чего-то.
Те, кто занимается теоретическим изучением, называются теоретическим разумом.
У них... Он говорит, что тот, который исследует теоретическим разумом, то он постигает что-то, и ничего в этом потом не изменится через тысячи лет.
Это уже твои заключения.
Но чего он там говорит? Тысячи лет, что-то мне в голову не влезает. Что он там говорит?
Он имеет в виду следующее. То, что сейчас перед тобой, я тебе проще скажу своими словами, да? То, что ты видишь перед глазами, это все, что есть. Ничего больше нету. Все зависит только от того, насколько ты это будешь раскрывать дальше. Это зависит от тебя, твоего разума.
Есть возможность в моем разуме что-то поднять?
Если этот разум будет направлен на исправленное желание, ты сможешь своим разумом понять, что происходит в исправленном желании. Мы ничего не воспринимаем, кроме находящегося в нашем желании. Желание — это то самое место. Место. А разум в таком случае может выяснять все виды развития, познания, связи, в этом, связанные с этим местом, но только внутри этого места. В этом желании. Насколько ты властвуешь своим желанием, насколько ты находишься внутри него, в той же мере разум поставляет тебе выяснение и ощущение в качестве добавки.
То есть разум не заменится ни на что. Скажем, человек становится духовным, его разум меняется?
Когда человек меняется с человека обычного на духовного, это значит, что его разум, простите, его желание сменилось на желание духовное. И тогда его разум тоже меняется на разум духовный. Разум всегда идет вслед желанию. Сам по себе он ничего не выбирает, не работает. А желание меняется под воздействием высшего света. На высший свет, вызвать высший свет, ты можешь работать в группе. И вот таким образом это все работает.
Само ощущение, то, что человек чувствует, он чувствует в разуме или что-то более внутреннее?
В желании.
Так а что же разум-то здесь делает?
Разум подготавливает желание.
Когда я чувствую что-то, я чувствую в ощущении или я чувствую в разуме?
В ощущении.
Так как это может быть?
Чувство, ощущение — это желание. То есть одно. Разум только позволяет тебе расширить твое желание, сделать какие-то действия с ним, чтобы подвергнуть его расширению, увеличению. Потому что разум тебе дает познание связи внутри твоего желания. Тогда он может его увеличивать, потребовать его увеличить. Допустим, ты слушаешь музыку, я слушаю музыку. Я в ней ничего не понимаю. Я слышу, что-то ударило, что-то там спело. Мне это мешает, как кошки, знаешь, которая что-то гремит. А ты рядом со мной сидишь, весь рыдаешь, и наслаждаешься, и плачешь. Что, у меня нет ушей? Уши есть, у меня хиссарона нет, желания. А это постигается за счет разума, развивается. Тогда благодаря разуму я... Это увеличивает во мне килим, восприятие, наслаждение. Он же пишет об этом все. Где он пишет о разуме? Что это является рабом, желанием. Ну, не важно, если там что-то подходящее есть, прочитай.
В Шамате, в статье Куфнун Гимл, есть статья, которая называется, что мысль является порождением желания.
То есть никогда не будет думать больше, чем то, чего он хочет. Запиши, где это находится.
Нет, я говорю, что то, что вы утверждаете, что я, то, что мы учим здесь, что есть ощущение. И весь мой вопрос в самом ощущении, то, что человек чувствует, он включает свой разум в самом ощущении? То есть есть сочетание разума и ощущения, или ощущение — это что-то отдельное?
Прочитай, пожалуйста.
Мысль является порождением желания. Это то, что пробуждается с помощью желания, и не пробуждается ничего, к чему нет желания. Однако есть особая функция у мысли. Она взращивает желание. Когда желание погружено в само себя, у него нет силы распространяться и приводить себя в действие. Но когда он все время думает и исследует какую-то вещь, желание просит у мысли, чтобы желание получило какие-то советы, как проявиться практически. И тогда оно распространяется и производит свое действие на самом деле. Из этого выходит, что мысль обслуживает желание, а желание — это суть человека.
Да, Эрен, ты хотел что-то спросить?
Да, здесь он пишет о том, о чем мы говорили. Мы об этом говорили в отношении Гулим в ТЭС. Он говорит, что постижение — это облачение. Мы учим, что снизу вверх нижний облачается на высшего. И нижний облачается в высшего, а высший облачает нижнего. Если высший облачает нижнего, то получается, что нет высшего, пока не создались все нижние. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это противоположно тому, что мы изучаем, то, что происходит при облачении снизу вверх.
Нет, потому что мы и высшего определяем относительно низших. Существует ли Творец, если я его не постигаю? Нет?
Ну да, но получается, что как бы Вигулим, как мы говорили, пока действительность не восполняется, все 10 сферот прямого света и потом отраженного света, то есть нет вообще действительности. Вы понимаете, о чем я говорю?
Пока у меня нет обратного света, нет прямого света, нет вообще ничего. Это что и происходит. Духовный мир, он есть или нет? Нет. Но говорят ведь, что есть. Нет.
Это понятно мне. Но как вы определяете причину и следствие? Ведь причины и следствия могут быть в постижении отраженного света. В прямом свете я ничего не могу определить.
Нет. Только путем того, что я отпечатываю это в своем отраженном свете, тогда в прямом свете все раскрывается сверху вниз.
И все-таки мы иногда говорим о том, что создается что-то в спуске сверху вниз.
Поэтому то, что мы раскрываем, оно уже существует. И зависит от нас его раскрытие.
Так снова, как бы это определить, что дает, каков образ, как может быть...
Оно не растет. Этого нисхождения не было. Так мы раскрываем это для себя.
Я спрашиваю, что такое, как это определяется? Это определяется в соответствии с Игулием, с прямой линией? В какой форме это определяется? Этот спуск, который сейчас распространяется сверху вниз?
Сверху вниз ничего не распространяется. Так мы это изучаем, поскольку мы это постигаем в нашем постижении снизу вверх. И пережевывал ты старое прошлое, как сказано, как будто это уже было.
Это я понимаю, я пытаюсь понять этого ощущения. Спросим иначе, о том, что мы сейчас говорили. Сейчас нижний развивается, он чувствует, что он облачается на высшего, и как результат этого постигает его, или он чувствует, что высший облекает его, или он чувствует одно и другое. Что тогда это значит?
Да, есть макив с ними, окружающие внутренние в нашем ощущении. Так же, как наше ощущение в мире, я живу внутри мира, и мир меня окутывает.
То есть всегда, когда я развиваюсь, я обязан чувствовать, что высший,
что я нахожусь внутри высшего, и высший находится внутри меня, и я нахожусь внутри высшего. Это
одновременно.
В качестве Игулима высший.
Ну хорошо, ладно.
По Йошеру примете.
То есть я раскрываю, что высший облекает меня снаружи в виде Игулим, внутри меня действует как прямая линия, и я определяю себя только как постигающего сейчас эту работу Игулим.
Сам по себе являюсь цинор, трубой.
Который связывает Игулим и Йошер, или существует еще какая-то связь?
Которая связывает Игулим. круге.
Так а где здесь Йошер, где прямая линия? Ведь вы говорили, что во мне действует Высший.
Внутри меня есть Йошер, прямота.
Но вы сказали, что я раскрываю, что здесь Высший действует. Высший действует во мне в виде прямой линии.
Нет, но я это постигаю, или это раскрывается внутри меня, тогда я... И он, становимся одним.
А Высший, который раскрываю в виде Вигулим, это не он, это не я?
Вигулим нет. Это я раскрываю его абсолютную любовь. Неважно даже, кто я, что я. Так же, как любят младенца. Тут нет никаких расчетов вообще. С его стороны. Высшая любовь обволакивает, проглатывает нас со всеми нашими, кем бы мы ни были. Так же, как мы относимся к младенцу. Ты видел, как крокодилы тащат своих детишек в пасти? В пасти своей он держит нежно этого маленького крокодильчика. Это ведь рептилия, такая, она умеет только хватать. А тут любовь. Любовь и все.
Следующий заголовок.
Четыре языка.
Четыре языка, используемые в науке Каббала. Четыре языка, используемые в науке Каббала, это первое, язык Танаха со всеми его названиями и именами. Второе, язык Алахот, который очень близок к языку Танаха. Третье, язык Агадот, сказаний, который очень далек от языка Танаха, так как совершенно не считается действительностью. В этом языке используются странные названия и имена, которые не соответствуют закону корня и ветви. Четвертое. Язык сферот и парцуфим. Первоначальным намерением мудрецов Каббалы было скрыть ее от масс, среди которых было распространено мнение, что наука Каббала и Мусар — это одно и то же. И потому первые мудрецы скрыли науку, используя в ее описании такие названия, как точка, линия, крыша, нога и так далее, что породило тысячи вариаций, определенных 22 буквами.
Ну, конечно, он тут пишет очень сокращенно. Четыре языка мы уже изучали в разных других статьях. Танах, Алаха, Агада и Каббала. Конечно же, Каббала для нас самый близкий, точный. Не запутанный, не путающий нас. Относительно миров, он не дает нам никаких сбивающих с толку образов. Каббала — это научный язык. Все остальные языки, они довольно-таки проблематичные. Но так или иначе, нужно использовать все. По правде говоря, человек, который постигает, находится в постижении, у него с этим нет проблем. Он расширяет свой язык. Язык — это код. Это возможность записывать состояние, которое мы переживаем в нашем желании получать. Как развивается это название? Что это за определение? Цимцум, Масах, обратный свет, ступени Авиюта и его наполнение. Поэтому в этих выражениях у нас есть четыре вида. Эти четыре языка мы, конечно же, можем связать с четырьмя уровнями эгоизма и Авиюта, которые относительно работы человека с авиютом, он может переходить от языка к языку.
Язык Танаха. Язык Танаха — это основной и коренной язык, очень подходящий для своей цели, поскольку в большинстве случаев есть в нем соответствие ветви корню, и он наиболее удобен для понимания. Этот язык наиболее древний, И он является тем самым святым языком, который относит к Адам Ришон. У этого языка есть два достоинства и один недостаток. Достоинство первое заключается в том, что он прост для понимания, даже для начинающих постижения. Им понятно все необходимое для них. Достоинство второе состоит в том, что с его помощью вещи проявляются в ширину и вглубь больше, чем с помощью других языков. А недостаток этого языка в том, что его невозможно использовать в частных случаях, объяснять с его помощью связи причины и следствия, так как все нужно разъяснять в полном объеме, поскольку непонятно, о какой частности идет речь, если не представляешь себе все в целом. А потому, для того, чтобы уяснить более мелкую деталь, нужно представить для этого всю главу, что делает этот язык непригодным для объяснения мелких подробностей или связей причины и следствия. Язык молитвы благословений также взят из языка Танаха.
Да,
вкратце он говорит, что язык Танаха — это самый основной и коренной. И он говорит, что он все в нем выясняется в полном объеме.
Скажи мне, пожалуйста, как ты будешь рассказывать о выходе из Египта? Расскажи мне про это в Кабале, на каббалистическом языке. Мы говорили о том, что это точный язык и так далее. Ну, расскажи мне об этом. Допустим, маленького Моше вылавливают из реки Нил, приносят дочери фараона. Какие-то действия. Сферот. В ощущении человека, который переживает такие действия, все в желании.
Сам Танах. Скажем так, начнем с этого. Что он хочет сказать, когда он говорит, что язык Танаха — это основной коренной? Это мне непонятно.
Все то, о чем говорится вообще. Все то, о чем говорят люди. Там описано. Звезды, растения, животные, все идет речь через все эти слова только о постижении высшего. Только высший мир. И нет никакой иной речи, если не идет речи о раскрытии высшего мира. Теперь вопрос, как его раскрывают, каким образом, на каком уровне познания, постижения. Или же мы не знаем ничего. Это уровень животное, растительное, животное. Или мы раскрываем какую-то жизнь. Это уже люди. Или мы это раскрываем на уровне после сокращения масах и обратный свет. Но так или иначе, речь идет о постижении Творца. Неважно, кто-то пишет роман, или кто-то там хочет написать какую-то пакость в газете. Все это раскрытие Творца, поза, против, из своего желания, из постижения света. В результате все собирается в одно направление. В течение всего процесса. О чем же ты спрашиваешь? В общем, для всего развития келимия святов это есть четыре языка. Мы, конечно же, идем и говорим о относительно человека, не относительно Творца или там сферот. Язык Танаха очень удобен, он говорит, но есть проблема, что ты не можешь, если мы говорим о каком-то, знаешь, тот, кто находится в ощущении духовного. Для него Танах — это... какая-то музыка, в которой он живет, дышит, плывет, течет, летит, я не знаю, как сказать. Потому что все эти детали настолько точны, нежны, красивые. А в нашем мире, я не знаю, может быть, только симфония какая-то, может, конечно, не так, но раскрыть это кое-как. То, что ты не можешь выразить никакими словами, а там это все описано. Это буквально... Моше Рабейну не мог говорить, да, он был... Была проблема. Но язык, он, как писать, он знал, можно сказать.
Есть ли возможность через Танах притянуть свет, возвращающий к источнику, и пройти Максон?
Другой вопрос. Ты спрашиваешь, из четырех языков, которые есть перед нами, какой язык более эффективен для продвижения в духовное? Науку, язык Каббалы.
А что это такое? Он говорит, что есть четыре языка. Каков язык, который дает самый эффективный метод для перехода Махсома и для того, чтобы попасть в духовное?
Язык Каббалы.
А что такое язык Каббалы?
Не знаю, он так написал.
Он говорит четыре языка?
Правильно, четвертый — это язык Каббалы.
А, ну и что это за язык?
Еще пока не знаю. Написал, что есть такой язык.
Язык Танаха для нас, собственно, не актуальный. Невозможно проделать духовную работу.
Сейчас уже другой вопрос. Почему вы не спрашиваете?
Я же об этом не спрашиваю.
Сейчас человеку нужно все четыре языка? Хотя ты сказал, что это самые эффективные каббалы, мне все равно нужно четыре или все только на каббалистическом языке? Нет. Ответ нет.
Почему нет?
Почему нет? Спроси в микрофон.
Почему нет?
О, молодец. Я тебе объясню. Потому что ты состоишь сам из четырех уровней. И так или иначе тебе придется впечатлиться от всех четырех языков. Четыре языка авиута. Поэтому так или иначе тебе нужно как-то в этом принять участие. Поэтому в предисловии к ТС он пишет, человек должен разделить себе немного этого, немного этого, немного того. Ты тоже учишь Мишнайот, Гмара, у тебя утром ты можешь прочитать про псалмы. Так, чтобы создать совершенную картину. Ладно, понятно? Дальше.
Язык Алахот. Язык Алахот, Алахи. Это не язык действительности, это язык существования действительности. Он целиком взят из Танаха в соответствии с законами Алахи, изложенными там. И по сравнению с Танахом, есть у него одно преимущество. Он все очень расширяет и тем самым более точно показывает высшие корни. Вместе с тем, есть у него большой недостаток. По сравнению с языком Танаха, он очень труден для понимания. Это самый трудный из всех языков, и его не постичь, если не имеешь полного постижения. Само собой разумеется, что поскольку он взят из Танаха, ему присущи и недостатки этого языка.
То есть язык Аллаха действительно очень тяжелый. Так он пишет. Прежде всего, она говорит на одном языке, но сказание таково, ну, это Аллах, сказание Аллахи, законов. То есть, кроме самой пути духовной работы, которую тебе трудно понять через Танах, на языке Аллаха ты должен не спуститься в еще более скрытые детали, чем сам язык. Как это сказать? Чтобы было понятно. То есть трудно понять детали Аллаха, Алиха. Алиха — это хождение, ход, путь. Если Танах говорит о состояниях, скажем так, ну, частичное объяснение, а Аллаха говорит о действиях. Поэтому эти два языка очень трудны. Хотя это, может быть, так не кажется людям. Действительно, есть большое наслаждение при изучении Аллахи. Что, с одной стороны, ты читаешь Тору или Гмару, а с другой стороны, ты получаешь благодаря этому объяснение и впечатление от света, вдохновление от света. Но все равно он говорит, что это для великих мудрецов.
Язык Агады. Язык Агады легок для понимания, так как использует притчи, очень подходящие для ожидательного понимания. И с точки зрения поверхностного понимания, он еще более удобен, чем язык Танаха. Однако для полного понимания этот язык очень труден, так как совершенно не сохраняет порядок ветви и корня. Его иносказание и оточенное остроумие делают его очень подходящим для описания чуждых и тяжелых понятий, связанных с сутью самой ступени как таковой, что невозможно объяснить с помощью языка Танаха и Алахот.
Непросто. Легок для понимания, из притч, понятных уху. То есть, а если воспринимать ее поверхностно, то он еще более удобен для понимания, чем Танах. Но чтобы понять ее по-настоящему, это тяжелейший язык, потому как не сохраняется никоим образом в порядке изъяснения корня и ветви, а только ощущение желания. А в то же время очень богат язык. Нам это все тяжело, далеко. Мы не раскрываем этих языков. И каббалисты тоже. Мы не понимаем, почему они писали именно так. Каждый был в своем каком-то течении языка.
Шораш.
Корень всего этого в том, что все зависит от того, как развивается килим, в каком периоде они развиваются, когда раскрываются данные души. Мы знаем, что до разрушения храма было развитие всех языков, а потом вдруг это исчезло. С тех пор языки не развивались. А в наше время нам трудно сказать, что мы используем, чем мы пользуемся. Мы хотим пользоваться так или иначе несколькими языками. Хотя речь идет не о тех людях, которые пока еще не находятся в постижении, но человек, который стремится к постижению духовного, тогда можно сказать, что он начинает использовать какой-то язык каким-то. В каком выражении, в каком проявлении раскрывается ему духовный мир, в каком внутреннем коде, как ты работаешь с компьютером, и у тебя там есть свой язык какой-то. C++, не знаю, что там еще, Java. Fortran когда-то был, Cobol. Сегодня уже нет этих языков, да? А, есть еще? Я это еще учил.
Это старые языки.
Это такие языки. Но речь идет о тех, кто работает со своими килим. Тут непросто. Давайте прочитаем про язык каббалы.
Язык каббалистов. Язык каббалистов — это язык в полном смысле этого слова, он очень точен в отношении ветви и корня, причины и следствия. Особым достоинством его является то, что этим языком можно говорить о мельчайших деталях без ограничения. С его помощью можно также обратиться прямиком к интересующей нас детали, не увязывая ее с предшествующими ей или следующими за ней. Однако, наряду со всеми этими чудесными достоинствами, есть в нем очень большой недостаток. Этот язык очень труден для постижения. Почти невозможно разобраться в нем, кроме как путем передачи из уст каббалиста в уста понимающего ученика. То есть, даже если он понимает сам всю протяженность ступеней снизу вверх и сверху вниз, все же ничего не поймет в этом языке, пока не получит его из уст мудреца, который получит этот язык, который получил этот язык от своего рава лицом к лицу.
Итак, по цепочке. То есть, действительно, мы видим, что в этом языке есть много килим. Но начинать, судя по килим, правильно описывать всю действительность, для этого человек должен находиться в работе с этими килим. Да? Что? Вопросы о конгрессе, хорошо? Ладно, тогда мы потом закончим эту тему. Вопросы по поводу конгресса, пожалуйста.
Есть много вопросов со всего мирового кли. Мы начнем с административных вопросов. Можно ли эти даты считать окончательными и купить билеты?
Да, дата окончательная. Шимон за это отвечает. Если нет, то получит...
Еще один вопрос. Будут ли организованы экскурсии до или после конгрессов? Потому что это зависит от... Это важно для покупки билетов.
У нас есть арава. 2 дня. Это, я думаю, что это экскурсия, это же пустыня. Тоже экскурсия своего рода. Потом интегральное воспитание. Еще 2 дня. Это мы экскурсия по нашему новому зданию, как музей буквально. А потом... Тут не написано какой-то день. Это тут 4 числа, сейчас тут пропущен. Все мы работаем в Ганет Аруха, там, где мы обычно поднимаем все строение. Все там 1000 или 2000 людей. Мы все там, и мы все вместе все делаем. То есть устраиваем сам конгресс. С уроком, который там будет, с закуской, с музыкой, пока не начнется конгресс. Кроме этого, конгресс кончается
в... Конгресс заканчивается в пятницу, а в воскресенье, может быть, мы сделаем экскурсию на север или на юг, или в Иерусалим.
Хорошо, тогда пишите, куда вам удобнее, на север или в Иерусалим, или куда. Я тоже с радостью присоединюсь. Арава, конечно, только для мужчин.
По отношению к Араве. Спрашивают, есть ли условия для того, чтобы попасть в Араву? Для мирового клея, для израильского?
Какие условия? Арава — это и есть условия. Арава — это пустыня.
Нет, имеется в виду условия, платят маасер, не платят критерии.
А, критерии.
Не физические условия, критерии.
Нет, это все, кто мужчина. Любой мужчина с 13 лет, нормальный мужчина. Ты не смейся, ты потом еще посмеешься. Ну, нет ограничений, кроме этого. Нет ограничений.
И еще один вопрос. Будет ли какой-то конгресс подготовки для женской части Клим?
Женщины во время Равы, да, что будет?
Да, женщины мирового Кли будут собираться в новом здании. Там будет проходить зеркальный конгресс для конгресса в Араве.
Но мы не сможем или сможем с ними находиться в трансляции. Ну хорошо, они будут смотреть, как мы там в пустыне объединяемся, верблюдов увидят, все увидят.
Еще один вопрос о внутренней подготовке. Вы дали эти, вы сейчас указали даты, это очень важно.
Это все одно. Это неделя такая общая.
Собственно, товарищи спрашивают, означает ли это, что сейчас начинается подготовка к этим конгрессам? И если так, то как мировой Кли может помочь в этой подготовке?
Не знаю, это не ко мне.
Только надо подчеркнуть, что интегральное воспитание, курс интегрального воспитания, он предназначен для мирового Кли, потому что израильские группы проходят этот курс в своих центрах. А этот курс предназначен в первую очередь для мирового Кли.
Да, я очень-очень рекомендую приехать, кроме самого конгресса, еще хотя бы на интегральную вот эту подготовку со 2 числа. Это очень крайне важно. Интегральное будет воспитание у нас в новом здании, а конгресс в Тель-Авиве в залах, выставочных залах. Это все, и интегральный конгресс тоже будет полностью переведен, потому что там мы хотим четко обозначить все наши эти пути, рельсы интегрального образования, как это будет налажено. Также в новом здании у нас там будет Learning Center на испанском, английском, всех языках. И мы хотим, чтобы это все стало мощными центрами интегрального распространения. Таким образом, что мы будем знать, что происходит, и будем с рукой у пульса. Иначе это просочится сквозь пальцы, и мы потеряем. С русским языком там меньше проблем. Они там выполняют действительно хорошую работу. Но все остальные нам пока недостаточно. Мы должны четко контролировать все, что происходит. Английский и французский мы должны руководить отсюда. Поэтому мы очень просим приехать обязательно на курс интегрального образования до конгресса. А Арава, я думаю, что тоже жаль будет терять, если есть возможность. Все-таки пустыня, романтика. Может быть, еще какой-нибудь дождик на нас там просочится. Да. О языках мы поговорим позже.
Одно сообщение. Это наш дом. В эти дни у нас самый пик работ в нашем новом здании. Это дом, из которого будет исходить любовь, знание, мудрость всему миру. Мы вместе строим свое будущее. Давайте посмотрим маленький клип. На улице Макшимим, в промзоне, находится здание. И там работают товарищи с огромной радостью, чтобы этот дом включал в себя большую радость.
Я утром был в армии еще и попросил, чтобы меня пораньше освободили. Поймал попутчика. Меня спрашивают, ты тебе куда? Я говорю, мне нужно в Петахтику. Он говорит, у меня как раз туда. Тут же попал сюда. Как только сюда попал, я просто счастлив. Тут мы начали петь, поем песни. Сердце переполняется. Если тебя спрашивают, стоит ли тут поработать, все равно как тебя спрашивают, стоит ли тебе быть счастливым.
Новый дом строим вместе. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be
there's a